Человек по имени Габбер Дженнингс родился под созвездием Водолея. По гороскопам выходило, что во время его рождения произошло сближение двух небесных тел – Урана и пребывающей Луны. Он всегда отличался отвратительной прической и настойчивостью, доходящей до умопомрачения. Дженнингс был фанатиком в своей работе. Работе фоторепортера. Как кошка, выслеживающая мышь, он мог днями лежать в засаде и ждать момента ради одной единственной фотографии. Его и держали на работе как мастера оригинального жанра. Он знал, где и когда надо быть, чтобы получить такие фото, какие никто из его коллег не добудет. Репортер жил в однокомнатной квартире в Челси и редко позволял себе роскошь носить дома носки. Но относительно своих фотографий он был так же щепетилен, как Солк в поисках лекарства от полимелита. В последнее время его внимание привлек американский посол в Лондоне. Это была достойная цель, хотя бы из-за его идеального лица. Занимается ли он сексом со своей женой? Если да, то как именно? Дженнингс заявил, что хочет показать их, как он говорил, человеческие качества, хотя на самом деле ему мечталось нарисовать всех в наихудшем свете. Чем же они лучше его? Может быть, посол покупает порнографические журналы? А может, у него есть девочка на стороне? Вот эти-то вопросы и интересовали Дженнингса. Хотя ответов на них пока что не было, оставалась надежда. И был смысл ждать и наблюдать. Сегодня он должен был идти в Пирфорд. Возможно, фотографий не будет, потому что там без него будет хватать фотографов и гостей. Но он сможет пронюхать все ходы и определить, кого из слуг можно купить за пару фунтов. Дженнингс встал рано утром, проверил фотоаппараты, протер линзы салфеткой, а потом ею же выдавил прыщ на лице. Ему было уже 38, но прыщи на коже до сих пор преследовали его. Видимо, это было следствием работы. Репортер постоянно прижимает камеру к лицу. Он вытащил одежду из-под кровати и облачил в нее свое худое тело. Перед самым отъездом он порылся в бумагах, отыскивая листок с приглашением. В Пирфорде должно было состояться празднество в честь дня рождения. Сыну Торна исполнялось 4 года. Из всех районов гетто в сторону Пирфорда уже направились автобусы, переполненные сиротами и детьми-калеками. Вести машину по пригороду было легко, и Дженнингс решил покурить опиума, чтобы немного расслабиться. Через некоторое время ему показалось, что дорога сама катится под колеса, а машина стоит на месте, и он позабыл о действительности, полностью отдав себя закоулкам своего подсознания. Его воображение походило на картинки в красочном комиксе, где главным действующим лицом был он сам.
Thank you.
В миле от поместья Торнов стояли полицейские, наблюдавшие за машинами и проверявшие пригласительные карточки. Дженнингс тупо глядел вперед, пока они изучали его приглашение. Он уже привык к этому и знал, что не надо придавать себе чересчур уж достойный вид, будто его карточка не может быть поддельной. В конце концов, он оказался перед большими кованными воротами и постарался стряхнуть с себя опиумный дурман. Во всем поместье бушевал великолепный карнавал. Лужайки были разукрашены и кипели жизнью. Детишки шныряли между цирковыми палатками и каруселями, а мимо вышагивали лавочники, предлагая всем сладости и фрукты. Их голоса заглушала органная музыка, под которую дети поднимались и опускались на качелях, оседлав розовых лошадок и лебедей. Здесь же была палатка-предсказательница будущего, и многие известные в Лондоне люди уже заняли к ней очередь. Маленькие шотландские пони бегали без привязи по поместью, и был здесь даже маленький слоненок, разрисованный красными яблоками и охотно принимающий орехи из рук веселых ребятишек. Повсюду шныряли, обезумев от удачной вечеринки, фотографы, но Дженнингсу здесь фотографировать было нечего, разве что фасад здания, кирпичную стену, которая для всех остальных казалась настоящей.
«Что с тобой, коллега? Кончилась пленка?»
Это был Гобби, неизменно представляющий Геральт Ньюс. Он судорожно заправлял новую ленту, опершись о столик с горячими сосисками, когда Дженнингс подошел к нему и небрежно загреб изрядное количество еды.
«Жду канонизации!»
— ответил Дженнингс, набив полный рот.
«Как тебя понимать?»
«Не знаю, кого сегодня приветствует. Наследника миллионов Торна или же самого Иисуса Христа?»
«Дурак, ты же все пропустишь. Не так уж часто приходится нам бывать в подобных местах».
«Ну и что? В случае чего я куплю эти фотографии у тебя?»
«А, опять ждешь чего-нибудь необычного?»
«А мне другого и не надо».
«Ну ладно, желаю удачи. Хотя вряд ли она тебе улыбнется. Торны – самая лучшая семья по эту сторону Монако».
Исключительное фото. Вот что нужно было Дженнингсу. Вторгнуться во что-то интимное и недоступное. Он выслеживал свои жертвы, но каждый раз не был уверен, что из этого что-нибудь выйдет. Если бы только можно было пробраться вовнутрь.
«Эй, нянюшка, нянюшка, посмотрите-ка сюда!» —
закричал друг Гобби. И все устремили взгляд на огромный торт, который вывезли из дома. Няня ребенка была наряжена клоуном. Лицо ее было покрыто белой пудрой, а на губах толстым слоем лежала красная помада, изображающая широкую улыбку. Фотографы заплясали и забегали вокруг нее, а она, довольная, кривлялась, обнимала Дэмьена и размазывала по ребенку свой грим. Дженнингс обежал взглядом толпу и заметил Катерину Торн, стоящую далеко от всех. По ее выражению, репортер понял, что она не одобряет происходящего. Через секунду Катерина сняла свою полумаску, и Дженнингс инстинктивно поднял камеру и щелкнул затвором. При виде праздничного торта послышались радостные аплодисменты. Катерина шагнула вперед.
«Пусть ему предскажут судьбу!»
— выкрикнул один из репортеров.
«Давайте сводим его к предсказательнице!»
И как единое целое, толпа понеслась вперед, к палатке предсказательницы, увлекая за собой нянюшку вместе с ее любимым чадом.
«Я понесу его»,
— сказала Катерина, подойдя к Чессе.
«Я могу все сделать сама, мэм!»
— ответила няня.
«Нет, я сама это сделаю».
Холодно улыбнулась Катерина. Через секунду их глаза встретились, и няня молча передала ребенка матери. Никто не обратил на это внимания. Толпа понесла их дальше, и только Дженнингс видел все через видоискатель своей камеры. Толпа прошла мимо, няня осталась одна, позади нее высилась башня поместья, и костюм клоуна еще сильнее подчеркивал ее одиночество. Дженнингс успел сделать два снимка, прежде чем Чесса повернулась и медленно пошла в дом. Возле палатки предсказательницы Катерина попросила всех репортеров оставаться снаружи. Вошла внутрь и вздохнула с облегчением, окунувшись в покой и полумрак.
«Здравствуй, малышка».
Голос доносился из-под капюшона. Предсказательница сидела за маленьким зеленым столиком и старалась, чтобы голос казался таинственным. Лицо ее было вымазано зеленым гримом. Демкин посмотрел на нее, напрягся и вцепился в плечо матери.
«Не бойся, Демкин, это добрая фея. Правда же вы добрая фея?»
«Конечно, я не сделаю тебе больно».
«Она расскажет, что ждет тебя впереди».
«Иди ко мне и дай мне свою ручку».
Но Демкин только сильнее прижался к матери. Тогда предсказательница сняла резиновую маску, под которой скрывалось милое девичье лицо.
«Посмотри на меня. Я такая же, как все. Это совсем не больно».
Демкин успокоился и протянул руку. Катерина оперлась о карточный столик.
«О, какая мягкая, примиленькая ручка. У тебя будет хорошее, очень хорошее будущее».
Но вдруг она запнулась, вглядываясь с недоумением в ладонь.
«Ну-ка, дай мне вторую ручку».
Демкин протянул вторую, и гадалка поразилась еще больше.
«Я никогда такого не видела. Вот уже 3 года, как я гадаю на детских праздниках. Но такое вижу впервые».
«Что вы видите?»
«Посмотрите сами. У него нет линий на руках. Одни только складки».
«Что?»
Катерина посмотрела на ладони сына.
«Он не обжигался?»
«Разумеется, нет».
«Тогда посмотрите на свою руку, посмотрите на эти мелкие черточки. Они делают каждого из нас неповторимым. Это линии вашей судьбы».
Наступила напряженная тишина. Ребенок с удивлением смотрел на свои руки, не понимая, что в них было плохого.
«Посмотрите, какие гладкие у него кончики пальцев. По-моему, у него даже не будет отпечатков».
Катерина присмотрелась и поняла, что это действительно так.
«Ну и хорошо. Если он ограбит банк, то его никогда не найдут».
«Не могли бы вы предсказать его будущее? За этим мы и пришли к вам».
«Конечно».
Когда девушка взяла ребенка за руку, снаружи раздался громкий крик. Няня Чесса звала мальчика.
«Демьен! Демьен, выходи! У меня для тебя есть сюрприз!»
Предсказательница замолчала. В голосе Чессы чувствовалось отчаяние.
«Демьен, иди сюда и посмотри, что я сейчас сделаю ради тебя!»
Катерина вышла из палатки, держа Демьена на руках, и посмотрела на крышу дома. Там, наверху, стояла Чесса, держа в руках прочный канат. Она подняла его, показав, что один конец надет на шею. Толпа внизу начала оглядываться, а маленький клоун наверху встал на край крыши и сложил руки, будто собираясь прыгнуть в бассейн.
«Смотри, Демьен! Это все для тебя!»
закричала Чесса и шагнула вперед с крыши. Ее тело тяжело полетело вниз, остановилось, удерживаемое канатом, а потом безвольно повисло. Чесса была мертва. Люди на лужайке ошеломленно глядели, как маленькое тело раскачивается в такт карусельной музыки. И тут раздался крик ужаса. Кричала Катерина, и 4 человека рванулись к ней, успокаивая и помогая войти в дом. Демьен остался один в своей комнате. Он глядел на пустую лужайку, где стояли только рабочие и продавцы, уставившись наверх, куда поднялся по лестнице мрачный полицейский, чтобы перерезать веревку. Тело упало вниз, задев головой кирпичную кладку. Разбитое, оно лежало на траве, глаза Чессы глядели в небо, а на лице продолжала сиять нарисованная клоунская улыбка. Дни перед похоронами Чессы были мрачными. Небо над Пирфордом стало серым и постоянно содрогалось от далекого грома. Катерина проводила все время в одиночестве в темной гостиной, уставившись в никуда. Из письменного сообщения следователя выходило, что у Чессы в крови перед смертью был высокий уровень бенадрила, лекарства против аллергии, но это только добавило неясности. Все вокруг только и говорили о самоубийстве няни. Чтобы не давать репортерам пищи для всяческих домыслов по поводу происшедшего, Торн оставался дома, посвящая свое время жене. Он очень боялся, что она впадет в то состояние, которое мучило Катерину несколько лет назад.
«Ты вся извелась, дорогая»,
— сказал он однажды, войдя в гостиную.
«Ведь Чесса не была членом нашей семьи».
«Была. Она говорила мне, что хотела бы всегда жить с нами».
Торн покачал головой.
«Видимо, она передумала».
Он не хотел, чтобы его слова прозвучали бездушно, и боялся встретиться с Катериной взглядом в темноте.
«Извини, но мне не нравится, что ты в таком состоянии».
«Я во всем виновата, Джереми».
«Ты?»
«На дне рождения был один момент».
Торн пересек комнату и сел рядом.
«На нее все обращали внимание, и я начала ревновать. Я забрала у нее Демьена, потому что сама хотела быть центральной фигурой».
«По-моему, ты к себе слишком строга. У девушки была расстроенная психика».
«И у меня тоже, если для меня так важно быть в центре внимания».
Она замолчала. Все уже было сказано. Торн обнял ее и подождал, пока она не заснула. Сон ее был похож на тот, который он наблюдал во времена, когда она принимала Либриум. И Торн подумал, что, может быть, смерть Чесса ее так потрясла, что она опять стала его принимать. Он просидел так около часа, а потом аккуратно взял жену на руки и отнес в спальню. На следующий день Катерина пошла на похороны Чессы и взяла с собой Демьена. Народу было очень мало, только семья девушки и Катерина с Демьеном. Все происходило на маленьком кладбище в пригороде. При обряде присутствовал лысеющий священник, который читал отрывки из священного писания и держал при этом над головой сложенную газету, спасаясь от моросящего дождя. Торн отказался присутствовать на похоронах, опасаясь общественного мнения, и предупредил Катерину, чтобы та тоже не ходила. Но она не послушалась, так как любила девушку и хотела проводить ее в последний путь. За оградой кладбища толклись репортеры, сдерживаемые двумя морскими пехотинцами-американцами, которых в последнюю минуту прислал из посольства Торн. Среди репортеров был и Дженнингс. Закутанный в черный непромокаемый плащ, обутый в высокие сапоги, он основательно устроился в дальних деревьях, наблюдая оттуда за церемонией с помощью длиннофокусного объектива. Это был даже не объектив, а некое чудовищное сооружение, установленное на штативе. С такой штукой можно было запросто сфотографировать спаривающихся мух на Луне. Репортер аккуратно переводил объектив с одного лица на другое. Семья в слезах, Катерина в состоянии прострации, рядом с ней ребенок, беспокойный, возбужденный, с горящими, воспаленными глазами. Именно ребенок заинтересовал Дженнингса. И он стал терпеливо поджидать момента, когда можно будет щелкнуть затвором. Такой случай представился. Блеск в глазах и выражение лица Демьена изменились, как будто что-то испугало мальчика. Но через минуту он опять был спокоен. Глаза Демьена были обращены в сторону дальнего угла кладбища. Дженнингс перевел туда свой телескопический объектив, но ничего, кроме надгробных плит, не увидел. Затем вдали что-то шевельнулось. Темный расплывчатый предмет возник в объективе, и Дженнингс навел резкость. Это был зверь. Собака. Огромная и черная, с глубоко посаженными на узкой морде глазами. Нижняя челюсть пса выступала вперед, обнажая зубы. Никто больше не заметил ее. Собака замерла, а Дженнингс проклинал себя за то, что зарядил черно-белую пленку. Желтые собачьи глаза делали всю сцену страшной и таинственной. Он поставил диафрагму так, чтобы на фотографии они казались совсем белыми, затем перевел объектив на мальчика и щелкнул затвором. Для подобной сцены стоило потратить утро, и, упаковывая фотоаппарат, Дженнингс почувствовал себя вполне удовлетворенным, но не совсем спокойным. Он поглядел на вершину холма. Гроб уже опускали в могилу. Собака и ребенок казались издали крохотными, но их бессловесная связь была очевидной. На следующий день произошли два события. Дождь пошел сильнее, и появилась миссис Бейлок, энергичная ирландка, которая подошла к воротам и объявила, что она новая няня. Охранник хотел было ее задержать, но миссис Беллок протаранила себе путь, вызвав таким бурным натиском и уважение, и страх.
«Я знаю, вам сейчас нелегко»,
— сказала она Торном, снимая пальто в вестибюле.
«Поэтому я не буду напоминать о вашем горе. Но между нами говоря, каждый, кто нанимает няней такую молоденькую девчонку, сам напрашивается на неприятности».
Она передвигалась быстро, и, казалось, даже воздух зашевелился от движения ее грузного тела. Торн и Катерина молчали, пораженные ее уверенностью.
«А знаете, как определить хорошую няню? По размеру груди. Эти маленькие девочки с пупырышками могут сменяться каждую неделю. А с таким размером, как у меня, остаются надолго. Сходите в гайд-парк и увидите, что я права».
Она на секунду замолчала и подняла чемодан.
«Ну хорошо, а где же мальчик?»
«Я покажу»,
— сказала Катерина, поднимаясь по лестнице.
«Оставьте нас пока вдвоем, ладно? Мы сами познакомимся»,
— предложила миссис Беллок.
«Дэмьен стесняется незнакомых людей?»
«Ну уж только не меня, поверьте».
«Нет, право же».
«Чепуха, я попробую».
Через секунду она двинулась, ее массивное тело скрылось из виду. В тишине, наступившей после ее ухода, Торны переглянулись. Потом Джереми неопределенно кивнул.
«Мне она нравится».
«И мне тоже».
«Где ты ее нашла?»
«Где я ее нашла?»
«Ну да».
«Я ее не находила. Я подумала, что это ты ее нашел».
В ту же секунду Торн позвал новую няню.
«Миссис Беллок!»
Она вышла на площадку второго этажа и взглянула на Торна сверху.
«Да».
«Извините, мы не совсем понимаем».
«В чем дело?»
«Нам непонятно, как вы сюда попали».
«На такси, но я его уже отпустила».
«Нет, я имею в виду, кто вас прислал?»
«Контора».
«Контора?»
«Из газет они узнали, что вы потеряли няню и прислали другую, меня».
Торн знал, как трудно сейчас в Лондоне найти работу, и объяснение показалось правдоподобным.
«Они весьма предприимчивы».
«Может быть, я позвоню, чтобы они все это подтвердили?»
«Конечно. А мне пока подождать на улице?»
«Нет-нет»,
— постарался сгладить неловкость положения Торн.
«Я похожа на иностранного шпиона?»
— довольно грозно спросила миссис Беллок.
«Да нет, не очень».
«Не будьте так самоуверены. Может быть, у меня за корсажем полно магнитофонов? Можно вызвать молоденького солдата? Пусть меня обыщет».
Все рассмеялись, и громче всех сама миссис Беллок.
«Ладно, идите, мы потом проверим».
Торны прошли в кабинет, но Катерина все же позвонила в контору. Ей сказали, что у миссис Беллок большая практика и хорошие рекомендации. Единственная загвоздка в том, что она числится работающей в Риме. Но, видимо, у нее изменились обстоятельства, и это просто не успели занести в бумаги. Они все выяснят, как только вернется из четырехнедельного отпуска менеджер конторы, направивший ее к Торнам. Катерина повесила трубку и посмотрела на мужа. Он пожал плечами, но был доволен, что все прояснилось. Миссис Беллок казалась несколько эксцентричной, но зато полной жизни, что сейчас было самым необходимым в их доме. Наверху миссис Беллок без улыбки глядела на мальчика, дремавшего в кровати, и губы у нее тряслись, будто она созерцала произведение искусства неповторимой красоты. Ребенок услышал неровное дыхание, открыл глаза и встретился с ней взглядом. Он напрягся и сел в кровати, прижавшись к спинке.
«Не бойся, крошка, я пришла, чтобы защищать тебя»,
прошептала новая няня срывающимся голосом. С небес раздался неожиданный раскат грома. Дождь усиливался.